Макаров. Продолжаем передачу. В передаче «Смех и смерть», которую подготовила Тамара Леленкова, участвуют московские фольклористы и психологи.
Иногда собственные реакции на то или иное событие современному человеку кажутся неожиданными и неприятными. Кто-то плачет на свадьбе, кто-то смеется во время похорон. А объяснение лежит в глубокой архаической памяти, докопаться до которой сделала попытку Светлана Лащенко в книге «Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян».
Изначально мне очень хотелось написать книжку о праздничной культуре, и совершенно случайно я столкнулась с фактами смеховой традиции проводов покойников. В конце 19-го, начале 20 века начали записывать эти традиции в Закарпатье, по преимуществу в Гуцул. Была записана целая серия так называемых забав с покойником. Вообще-то их было несколько сотен. До нашего времени дошли несколько единичных свидетельств того, что это были изначально забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее. Судя по всему, вплоть до начала 20-го столетия эта практика в отдельных регионах сохранялась. 80-е, начало 90-х годов мои студенты ездили в Закарпатье и рассказывали о том, что до сих пор там есть традиция так называемого прощального фото с умершим, где умершего сажают на лавку, вокруг собирается вся родня, и вот это последнее фото остается в доме близких. Забавы самые разные. Я уверена, что вот сейчас я начну рассказывать, вы скажете, что в детстве вы тоже в это играли. Самое распространенное была такая забава. Один отворачивался спиной, его били по спине. Он должен был повернуться и в ряду всех, кто стоял сзади, выделить того, кто его ударил. Но это как бы было для того, чтобы начать эту серию забав. Потом динамика развития нарастала. Была такая забава, называлась забава в шило. Садились люди, все держали сжатый кулак, а кто-то один проходил по всем. И у кого-то у одного в руке было спрятано шило, и он должен был за все силы бить по кулаку. Но сами понимаете, какой был результат. Значит, он прокалывал руку под веселье окружающих. Этот смех не возникал спонтанно. Он культивировался. Понятно, что все то, что развивалось вокруг покойника, было связано с тем, чтобы все более и более нагнетать определенное эмоциональное состояние. Там были забавы, связанные с тем, кто кого обрызгает слюной, кто кого догонит, кто кого там потянет за волосы сильнее. И вот этот пафос был все время отгадать, кто это. Состояние возбужденной эйфории, оно все время нарастало. И, судя по всему, здесь были и игры эротического характера. Наиболее интересная мысль Аверинцева, когда он писал о том, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был. Это было явление, которое мы спустя века назвали смехом, и которому мы придали определенное семантическое значение. А вот изначально возникающий сильными волевыми усилиями, он, видимо, был связан с желанием наших предков найти в себе некую гармонию с тем миром, который предстал перед ними в момент явления смерти.
Свой следующий вопрос я задала психотерапевту из Санкт-Петербурга Елене Петровой. Смех и слезы, насколько близко они стоят? Смех и смерть. Вообще, что такое смех?
Ну, что известно по поводу смеха и по поводу слез? Это первые реакции младенца. Он еще не умеет говорить. Он умеет смеяться, улыбаться, и он умеет плакать. Слезы даже более простой, может быть, инструмент, чем смех. Человек может заплакать от радости или от страдания. А смех более сложен. Есть такая ссылка на Чаплина, который якобы в одном из интервью сказал, что мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться. смеяться. Животные, которые долго живут с людьми и которые обладают разумом, иногда научиваются улыбаться. Владельцы собак знают, что можно различить, когда животное оскаливает зубы, показывая агрессию, и когда оно оскаливает зубы, улыбаясь. Там есть небольшое различие в мимике. И это считается новоприобретением животных. Они недавно этому научились. Но действительно, в улыбке, когда оскаливаются зубы, есть и страх, и угрозы, и радость. То есть, в любом случае, смех, а улыбка как предшественник смеха, это очень сильный сброс напряжения, это перестройка системы отношений с миром. И в этом смысле, если мы вспомним чудесную улыбку Юрия Гагарина на снимках, когда он отправляется в космос, он говорит, поехали, то опытный физиономист скажет, что это улыбка очень встревоженного человека. Но она вошла в публичную массовую культуру как символ улыбки победителя, улыбки такого прорыва.
То есть мы воспринимаем улыбку как позитивное, мы не видим под ней ничего такого тревожного. Когда это перевернулось?
Наша культура устроена так, что негативные чувства оцениваются как недопустимые, запретные для человека, живущего в обществе. Поэтому для сильных переживаний негативного регистра в настоящее время смех является почти единственным способом поведения. Человек шутит, чтобы снять напряжение. Человек имеет право расплакаться, если он счастлив, но считается не очень этичным, если он рассмеется, если он несчастлив. Если он горюет, но к тому же еще смеется, в этом есть что-то очень открытое, очень искреннее. И это не позитивно воспринимается окружающими.
Рассказ продолжает Светлана Лащенко.
Сказание о русалках-лоскотухах или русалках-щекотухах. Приходя к людям, они обращали преимущественное внимание на мужчин. И человек, который был защекотан, попадал под ее власть. Чаще всего русалка щекотала его до смерти. По древним сказаниям, они таким образом утоляли свой сексуальный голод. Этимологически щекотка родственна скаканием. Это действия, которые возбуждают похоть, пробуждают чувственность, возбуждают человеческую эмоциональность. Видимо, это виделось нашим предкам на уровне какого-то соития мифологического существа и человека. Но это только одна сторона явления. Все время спрашивали, требовали, отгадай, кто тебя ударил. Они покойника тянули за волосы, и покойник уже задавали этот же вопрос. Отгадай, кто тебя ударил. Они щекотали его под носом веточкой, чтобы он рассмеялся, и, рассмеявшись смехом, дал ответ на то, что он слышит, он контактирует с этим миром. И в этой загадке смех появлялся независимо от того, был это правильный ответ на вопрос, либо это был неправильный ответ на вопрос. Если человек смеется в ответ на наш смех, мы понимаем, что мы с ним одной крови. И, по всей вероятности, смех, который звучал в загадке, был необходим именно для акта коммуникации. Они должны были установить, мертвый человек или он еще не мертв.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Смех и смерть».
Возможно, веселье в современном поминальном обряде также имеет глубокие архаические корни. О том, каким образом оно проникло в древний обряд, я попросила рассказать сотрудника кафедры фольклора Московского государственного университета Василия Ковпика.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна, это во многом был праздник, в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного. Это же не то, что ушел и нет. Смерть рассматривалась просто как переход в несколько иную форму бытия, иную форму жизни.
Ах, родима тебя, мой татенька! Ах, и нажилась у тебя, да накрасовалась! Ах, и красной тогда я девушка! Ах, и белой тогда я дядушка! Ах, и родима тебя, мой татенька! Ах, и ты задумал меня додавати! Ах, и ты задумал меня доизбывати!
Так звучит настоящее причитание, исполняемое на похоронах. Однако существует и иная разновидность этого жанра – причитания пародийные. Рассказ продолжает Василий Ковпик.
Что касается пародий на причитания, то они звучали не в самом похоронном обряде, а они встречаются обычно уже в анекдотах о неумелой плакальщице, например, которая не знала, как оплакивать, и вот изображала нечто такое, что с точки зрения ее односельчан было очень смешно. Скажем, женщина села причитать на могиле мужа, и вот у нее в коленях, в ногах сидит маленький ребенок. И она, значит, обращаясь к мужу и причитает, что погляди-ка, желанный муж, между ногами да сирота сидит. Тут, естественно, все получает смеховое переосмысление в связи с тем, что именно осталось у этой женщины в сиротстве после его кончины. Много вариантов сохранилось тоже анекдотического сюжета с украинских записей. Муж обещал, что заделает дыру на крыше, а умер, так и не заделав. Вдова идет за гробом и причитает, что казав зашиешь, а сам в мэр-то и лишиешь. То есть так и оставил дыру не зашитой.
Такая пародийность достигается за счет перевертывания в эротическую область? И всегда ли в эротическую область?
Дело в том, что ведь фольклорный образ, практически любой, очень многослойный и многоплановый. Образ нетопленной печи, которая у вдовы, печь нетоплена стоит. Бедной вдовке 7 лет печка не топлена.
Итак, в древней традиции, где смерть, там и смех, где смех, там и секс. Рассказать об особенностях современного смеха я попросила психотерапевта Елену Петрову.
Большое количество юмористических программ, ну, вот Задорнов, это фамилия, которая сразу, ну, первая вспоминается, имеет свою постоянную аудиторию, и злые языки, ссылаясь на Фрейда, обращают внимание, что это аудитория, которая уже часто не так молода, которым немножко не хватает радости в жизни, которым просто иногда немножко не хватает секса. Они слушают эти программы, веселятся и испытывают почти то же самое удовольствие, которое они испытывали бы в юности, занимаясь сексом или встречаясь на любовном свидании с приятным для них человеком. Смех вместо секса. Это идея Фрейда, и они, в общем, конечно, могут показаться вульгарными, но человек, когда смеется, то встряхивается все его нутро. Если человек хохочет, если возьмем рабовизианский хохот, то он буквально содрогается и животом, и спиной, и руками, и ногами. И по своей физиологической сути это достаточно близко к переживанию оргазма. Таким образом, можно сказать, что это некоторый заменитель секса. Массовая культура современная использует смех вообще немножко нелегальным образом. Как мне кажется, массовая культура использует смех, чтобы отвлечь человека от кризиса, от размышления о себе или от того, чтобы человек стал революционером. Я как психотерапевт часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Человек улыбается легко, с удовольствием смотрит комические программы по телевизору, с удовольствием участвует в клубных вечеринках, в которых много смеха и радости. И под этой поверхностью у него скрываются слезы и печаль. И с помощью смеха он временно на несколько минут или на несколько часов, как бы отвлекает себя от этого напряжения. К сожалению, современный смех в значительной степени отвлекающий.
Если брать такие очень сильные проявления смеха и слез, со слезами гораздо проще уйти в это отрешенное, очищающее состояние, если ты плачешь. Уйти куда-то на дно колодца темного, там выплакаться и потом всплыть на поверхность. Вот со смехом, наверное, это гораздо труднее.
Слезы бывают тоже разряжающие, светлые, очищающие. Слезы тяжелые, которые нагнетают депрессивное состояние, человек как бы погружается на дно своей души. В любом случае, после слез он заново устанавливает отношения с миром, он как бы очищается. А механизм смеха выглядит несколько более экспрессивным, более жестким. И истерический хохот в ситуации горя, в ситуации острой эмоциональной нагрузки рассматривается как психопатологический синдром, как потеря самоконтроля. Но в любом случае после смеха человек переживает своеобразное очищение, как эффект перезагрузки компьютера.
К сожалению, современному человеку такая полная разрядка смехом вряд ли удастся. С другой стороны, возможно, древние люди переживали совсем иные эмоции. Слово Светлане Лащенко.
Видимо, вот это вот состояние того, что наступало в конце, состояние развязки, благостности, потом было перенесено на смех. Бахтин совершенно правильно писал об амбивалентности смеха. Он говорил, что человек карнавальный и хоронит, и возрождает. Вот это начало «хоронит» было вытеснено из человеческой памяти и осталось только на уровне спорадических воспоминаний. Вот Гоголь, который вырос на украинской культуре, очень четко ощущал вот эту особенность языческой смеховой традиции. Мы это трактуем как смех, отрицающий негативное. Но это совсем не так. Это в нас вот срабатывает то, что мы все время хотим смехом вытолкнуть, уничтожить. Об этом писал Бергсон, что смех – это удар в ответ на удар. Это то, чем мы пытаемся вытолкнуть из поля своей жизни, то, что нам в этой жизни мешает. Неважно, будь это мертвое тело, будь это, скажем, инцест и уродство, убожество и прочее, прочее. Сегодняшним людям очень страшно сознавать, что сила, которой некогда владели наши далекие предки, оказалась нами утраченной, но временами вырывающаяся наружу, она нас полностью меняет. Толпы громко смеющихся людей вызывают ужас, они вызывают желание спрятаться. И вот этот вот ужас, который в нас хранится еще с тех времен, он говорит о том, что до нас дошли разорванные частицы страшной силы, величие и мощь, которую мы осознаем, но совладать с которой сегодняшние мы уже не умеем.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Смех и смерть». Ha 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 ha